Братьям в канцелярии кажется, что они не могут оставить работу даже на несколько дней ради короткого отдыха. Но это ошибка. Они могут и должны это сделать. Даже если они не сделали бы так много, все равно лучше отдохнуть несколько дней, чем слечь в постель и быть потерянными для дела на долгие месяцы, а, возможно, и вовсе лишиться трудоспособности. Моему мужу казалось, что он не должен тратить время на общение с друзьями. Он не мог позволить себе отдохнуть. Он считал, что работа в канцелярии пострадает, если он от нее отойдет хоть на короткое время. Но после того, как с ним случился удар, дело пришлось продолжать без него. Я видела, что братья, занятые ответственным трудом в канцелярии, должны трудиться в другом режиме и запланировать себе отдых и перемену деятельности. Если понадобится дополнительная помощь, воспользуйтесь ею и дайте небольшую передышку тем, кто постоянно сидит в заперти и занимается умственной работой. Им следует посещать собрания, сбрасывать с себя груз забот, пользоваться гостеприимством своих братьев, наслаждаться их обществом и благословениями от собраний. Благодаря этому у них появятся свежие мысли. Общение с братьями вдохнет новые силы в их утомленные тела, и они смогут лучше выполнить возложенные на них поручения, ибо по-другому станут понимать нужды дела. Братья из других мест, неужели вам нет до этого дела? Неужели ваши сердца не будут скорбеть, если от усталости упадет еще один труженик Божий, которого вы любите? Эти люди – драгоценное достояние церкви. Неужели вы позволите им умереть под тяжкой ношей? Я призываю вас изменить этот порядок вещей. Я молю Бога о том, чтобы выпавшие на нашу долю горькие переживания не постигли кого-то еще из наших братьев, работающих в канцелярии. Особенно я вверяю вашему попечению брата В. Неужели он умрет из-за нехватки воздуха, бодрящего небесного воздуха? Занимаясь непосильным трудом, он укорачивает свою жизнь. Из-за того, что он все время сидит взаперти в своем кабинете, его кровь не очищается от шлаков и вяло течет по жилам. Печень не выполняет своих функций, как должно. Сердце не справляется с нагрузками. Если брат сам не изменит своего образа жизни, за него это сделает природа. Она возьмет инициативу в свои руки и предпримет отчаянную попытку освободить кровь от нечистот. Она призовет на помощь все жизненные силы. Весь организм выйдет из строя, и дело может закончиться параличом. Если брат В когда-либо и оправится от этой болезни, то все равно потеряет много драгоценного времени. Но вероятность его выздоровления очень невелика. Если брат В не осознает грозящей ему опасности, я советую братьям, заинтересованным в деле истины для настоящего времени, захватить его, как в свое время Лютера захватили его друзья, и увести подальше от работы. После того, как я написала приведенное выше свидетельство, мне сказали, что большая часть мыслей об откровении, так называлась книга у Смита, примечание редактора, была написана ночью, когда рабочий день автора уже закончился. Точно так же вел себя и мой муж. Я протестую против этого самоубийства. Братья, которых я упомянула и которые буквально прикованы к своему стулу в канцелярии, послужили бы делу Божьему, если бы посетили братские встречи и устроили себе отдых. Их физическое здоровье и умственные силы сохранились бы тогда в наилучшем виде для дела Божьего. Нельзя допустить, чтобы они переживали из-за денег, из-за того, что им не платят зарплату во время их отсутствия. Они должны получать зарплату и во время отдыха, потому что выполняют великую работу. Глава 88. Одежда, соответствующая реформе. Отвечая на письма, в которых многие сестры спрашивают меня о надлежащей длине платья, соответствующего реформе, я бы сказала, что в нашей части штата Мичиган мы договорились о стандартной длине примерно в 23 сантиметра от пола. Я пользуюсь возможностью ответить на эти вопросы, чтобы сэкономить время и не отвечать на большое количество писем, посвященных одной и той же теме. Мне бы следовало высказаться раньше, но я все ждала, когда появится что-то определенное по этому вопросу в журнале «Реформатор здоровья». Я бы настоятельно рекомендовала стандартную длину, и если выразить ее в сантиметрах, то 23 сантиметра вполне согласуются с моими взглядами. Путешествуя по разным местам, я обнаруживаю, что платье, соответствующее реформе, представлено в неверном свете, и я чувствую необходимость сказать что-то более определенное, чтобы были предприняты согласованные меры в этом вопросе. Этот стиль одежды в миру не популярен, поэтому те, кто переходят на него, должны проявить хороший вкус и опрятность. Однажды я выступила по этому вопросу, однако некоторые сестры не последовали данному мной совету. Соблюдающим субботу необходимо выработать стандартную длину нового платья. Те, кто хочет выделиться, переходя на новый стиль одежды, не должен ни на минуту забывать о необходимости проявлять порядок, вкус и опрятность. Прежде чем одевать новое платье, нашим сестрам надо раздобыть выкройки панталонов, которые носят вместе с ним. Реформе одежды наносится большой урон, когда люди появляются в обществе в таком платье, которое надо еще долго приспосабливать и менять, прежде чем оно сможет достойно представить платье, соответствующее реформе. Подождите, сестры, пока вы научитесь правильно носить новое платье. В некоторых местах возникает много возражений против короткого платья. И когда я вижу, как некоторые наши сестры носят такие платья, то понимаю, почему у людей это вызывает отвращение, и они осуждают новый стиль одежды. Там, где новое платье пошито должным образом, все искренние люди вынуждены бывают признать, что оно и скромно, и удобно. В некоторых наших церквах я видела всевозможные платья, якобы соответствующие реформе, однако ни одно из них не подходило под то описание, которое мне было показано. Иные сестры носят белые муслиновые панталоны, темные платья из шерстяного муслина с белыми рукавами и безрукавки такого же фасона, как и платье. Некоторые сестры одевают коленкоровое платье и панталоны, сшитые в соответствии с их фантазиями, а не по выкройке. Не крахмалят панталоны для придания им формы, и потому они плотно облегают ноги. Конечно, в таких платьях нет ни малейшего вкуса, ни следования реформе. Здравомыслящие люди не могут одобрить такое платье, потому что оно уродливо в истинном смысле этого слова. Сестры, мужья которых не согласны с новым стилем одежды, просят у меня совета, надо ли им переходить на короткое платье вопреки желанию их мужей. Я советую им подождать. Я не считаю вопрос одежды таким же важным, как вопрос о субботе. Что касается последнего, то здесь мы не можем идти на компромиссы. Но сопротивление, с которым многие могут столкнуться, если перейдут на новое платье, нанесет их здоровью больше ущерба в сравнении с той пользой, которую оно может дать. Некоторые сестры сказали мне: «Моему мужу нравится новое платье. Он говорит, что не находит в нем ни единого изъяна». Это привело меня к мысли о том, что нашим сестрам надо правильно объяснять реформу одежды, показывая опрятность, последовательность и однородность в одежде. Я возьму с собой в дорогу заранее приготовленные выкройки, чтобы отдавать их нашим сестрам, которых мы встретим по пути, или высылать их почтой всем, кто захочет заказать их. Наш адрес будет дан в очередном номере ревью. Сестры, которые переходят на короткое платье, должны проявить весь вкус в подборе цветов. Те, кто не может купить новую ткань, должны проявить свой лучший вкус и изобретательность, когда будут перешивать старое платье, чтобы оно смотрелось привлекательно, будучи по-новому перекроено. Панталоны и платье должны быть одного цвета и сшиты из одного материала, иначе вы будете выглядеть нелепо. Старые платья можно перешить по правильной выкройке и со вкусом украсить, чтобы они выглядели как новые. Я умоляю вас, сестры, не делайте выкройки в соответствии со своими своеобразными представлениями. У кого-то может быть хороший вкус, и выкройка получится удачная, но слишком часто вкус бывает плохой, и выкройка получается неудачная. Это платье не требует жестких обручей или корсетов, и я надеюсь, что оно никогда не будет испорчено ими. Нашим сестрам не надо носить множество нижних юбок, чтобы они раздували платье. Оно выглядит гораздо подобающе и, естественно, облегает тело, если под ним будет надета одна или две легкие юбки. Плотный полушерстяной материал – как раз то, что нужно для наружных юбок. Он сохраняет необходимую жесткость и долго носится. Юбки не должны быть тяжелыми, в стеганых набивках нет никакой надобности. Тем не менее, я вижу, что многие их носят, и они иногда вылезают из-под платья. Это выглядит нескромно и неопрятно. Нельзя одевать белые юбки под темное короткое платье. Тщательно следите за тем, чтобы ваши юбки были чистыми, красивыми и опрятными. Шейте их из хорошего материала. И в любом случае они должны быть по крайней мере на 8 сантиметров короче платья. Если что-то поддевается под платье, чтобы раздувать юбку, это должно быть что-то небольшое и на четверть или на половину метра короче подола платья или наружной юбки. Если тесьма или нечто подобное вдевается непосредственно в подол юбки, она раздувает платье в основном только снизу, делая его очень некрасивым и неприличным, когда женщина садится или наклоняется. Никому не надо опасаться, что я сделаю реформу одежды одной из главных тем своих выступлений в разных городах. Сестрам, которые слышали мои высказывания по этому вопросу, придется действовать согласно уже данному свету. Я выполнила свой долг, возвестила свидетельство, и те, кто слышал меня и читал то, что я написала, теперь будут нести ответственность за принятие или отвержение данного света. Если они рискнут быть забывчивыми слушателями, а не исполнителями, то будут сами отвечать перед Богом за свои действия. Я чиста в этом деле и не буду больше никого убеждать или осуждать. Это не та работа, которая мне поручена. Бог знает своих смиренных, послушных детей и вознаградит их за верное исполнение Его воли. Многим реформа одежды кажется слишком простой и унизительной, чтобы ее принимать. Они не могут поднять этот крест. Бог избирает простые средства, чтобы выделить своих детей и отделить их от мира. Но некоторые из них так далеко ушли от простоты и путей Божьих, что считают себя выше дела Божьего, но не его частью. Мое внимание было обращено к числам 15 главе с 38 по 41 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш». Здесь Господь дал конкретное указание сынам Израилевым, как использовать в своей одежде простое украшение, чтобы отличаться от окружающих идолопоклонников. Когда иудеи смотрели на свою особенную одежду, то вспоминали, что они – Божий народ, соблюдающий заповеди, и что Он сотворил великие чудеса, чтобы вывести их из египетского рабства и сделать их своим святым народом, который будет служить Ему. Они не должны были исполнять свои желания и похоти и подражать окрестным народам, которые поклонялись идолам, но обязаны были оставаться особенным, отделенным народом, служащим Богу, чтобы все видящие их могли сказать: «Это те, которых Бог вывел из земли египетской и которые соблюдают закон десяти заповедей». Израильтян легко можно было узнать по внешнему виду, потому что Бог предусмотрел простые детали в их одежде, отличавшие их как его народ. Божье установление, согласно которому сыны Израилевы обязаны были вдевать голубую ленту в свою одежду, не должно было непосредственным образом влиять на их здоровье, зависевшее от Божьих благословений и их послушания. Эта лента помогала им не забывать о возвышенных притязаниях Иеговы, не смешиваться с другими народами и не участвовать в их хмельных пиршествах, воздерживаться от свиного мяса и других продуктов, вредных для здоровья. Сегодня Бог хотел бы, чтобы его народ перешел на новый стиль одежды не только для того, чтобы выделить их из толпы как свой особенный народ, но и потому, что реформа в одежде важна для здоровья ума и тела. Народ Божий в значительной степени утратил свое своеобразие, стал все больше и больше подражать миру и смешиваться с мирянами, в результате чего начал во многом походить на них. Это неприятно Богу. Он велит им, как велел в древности сынам Израилевым, выйти из мира, оставить идолослужение и не следовать за сердцем своим, ибо сердца их не освящены, или за глазами своими, которые влекут их к тому, чтобы удалиться от Бога и соединиться с миром. Что-то должно появиться, чтобы уменьшить тяготение народа Божьего к миру. Платье, соответствующее реформе, просто и полезно для здоровья. Однако в нем есть свой крест. «Я благодарю Бога за крест и радостно наклоняюсь, чтобы поднять его». Мы настолько соединились с миром, что потеряли из виду крест и не страдаем Христа ради. Нам не следует самим придумывать себе крест, но если Бог предлагает нам крест, мы должны с радостью нести его. Принимая крест, мы становимся непохожими на мир, который не любит нас и высмеивает наше своеобразие. Мир ненавидел Христа, потому что он был не от мира сего. Могут ли его последователи рассчитывать на лучшую участь? Если мы не подвергаемся неодобрительным упрекам и насмешкам со стороны мира, это должно нас встревожить, ибо из-за нашего стремления во всем сообразовываться с миром мы становимся настолько похожими на него, что у мирских людей ничто уже не вызывает зависти или злобы. Столкновение духов не происходит. Мир презирает крест. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Глава 89. Злые подозрения в отношении Баттл-Крика. В 1865 году я видела, что по причине зависти некоторые братья и сестры чувствуют себя вправе пренебрежительно отзываться о церкви в Баттл-Крике. Иные с подозрением относятся ко всему, что там происходит, и злорадствуют, когда что-то делается не так, как должно, и это дает им лишний повод бесчестить Баттл-Крик. Бог недоволен таким духом и таким поведением. Из какого источника наши церкви в других местах получают свет и знание истины? Из тех источников, которые осветил Бог, и центр которых находится в Баттл-Крике. Кто несет на себе бремя за дело Божье? Те, кто ревностно трудятся в Баттл-Крике. Стоящие на передовой самого жаркого сражения неизбежно несут на себе всевозможные тяготы и испытания. Все, кто участвует в принятии чрезвычайно важных решений, связанных с Божьим делом, вынуждены мучительно размышлять и испытывать большое волнение. Наши братья, живущие в других местах, и избавленные от всего этого, должны чувствовать благодарность и славить Бога за то, что им посчастливилось избежать такой участи. Они обязаны ревность и зависть считать последним делом. Они не вправе придираться и вынашивать в себе дух, который можно выразить словами «сообщите нам, а мы понесем это дальше». Церковь в Батл-Крике несла на себе бремя в связи с конференциями, которые были большой нагрузкой почти для всех. Многие братья из-за чрезмерного труда ослабили свой организм и болели много месяцев. Они радостно несли бремя, но были очень опечалены и упали духом, когда узнали о бессердечном равнодушии одних и жестокой ревности других после того, как все вернулись в свои родные церкви. Бездумно высказываются замечания в адрес тех, кто несет на себе бремя работы в Батл-Крике, и в адрес руководителей дела Божьего. Одни делают это неосознанно, а другие – преднамеренно. Бог отмечает все подобные речи, а также ревность и зависть, которые их вдохновляют. У Него все тщательно записывается. Многие благодарят Бога за истину, а затем отворачиваются и начинают придираться к тем Божьим орудиям, которые избраны самим небом, чтобы сделать этих людей такими, какие они должны быть. Насколько приятнее было бы Богу, если бы они выполняли роль Аарона и Ора и помогали бы поддерживать руки несущих на себе большое и тяжкое бремя в деле Божьем. Ропотникам и жалобщикам надо оставаться дома, где они не смогут искушать других и не смогут находить пищу для зависти, злых подозрений и придирок, ибо присутствие таковых – только помеха для проведения собраний, поскольку похожи они на безводные облака. Братьям, решившим, что они вправе придираться и критиковать тех, кому Бог доверил важную роль в этой последней великой работе, надо искать серьезного обращения и постараться обрести ум Христов. Пусть они вспомнят сынов Израилевых, все время придиравшихся к Моисею, которого Бог рукоположил и освятил вести свой народ в Ханаан, и роптавших даже против самого Бога. Все эти ропотники пали в пустыне. Люди зачастую поднимают бунт и хватаются за оружие, не удосужившись прежде всего логически, разумно и спокойно разобраться, а стоит ли вообще воевать. Сыны Израилевы – пример для нас. К нему обратятся все концы земли. Многим братьям намного проще сомневаться и придираться к тому, как ведутся дела в Батл-Крике, чем посоветовать, а что же конкретно надо сделать и изменить. Некоторые из них даже готовы рискнуть и взять на себя эту ответственность, но предупреждаю, вскоре они обнаружат, что у них не хватает опыта и завалят все дело. Если бы эти болтуны и ропотники стали носителями бремени и молились за работников, то сами получили бы благословение и благословили бы других своим благочестивым примером, святым влиянием и жизнью. Многим легче говорить, чем молиться. Указанным братьям не хватает духовности и святости, и своим влиянием они наносят ущерб делу Божьему. Вместо того, чтобы почувствовать, что работа в Батл-Крике – это их дело, вместо того, чтобы быть заинтересованными в ее процветании, они принимают позицию сторонних наблюдателей, которые только сомневаются и ко всему придираются. И занимаются этим люди, у которых нет опыта в руководящей работе и которые мало страдали за истину. Глава 90. Перекладывание ответственности. Соблюдающие субботу братья способны управлять собственным домом, но перекладывающие эту ответственность на своих жен поступают неразумно и огорчают Бога. Муж не может передавать жене бразды правления, однако в некоторых случаях это происходит. В результате обоим супругам наносится ущерб. Верующий муж иногда передает управление имуществом своей неверующей спутнице, надеясь тем самым ублажить ее, обезоружить и в конечном итоге побудить ее уверовать в истину. Но это не больше, не меньше, как попытка купить мир или заплатить жене за веру в истину. Средства, которые Бог одолжил мужу для продвижения своего дела на земле, он передает той, которая совершенно не сочувствует истине. Какой отчет даст такой домостроитель, когда великий господин потребует у него свое с прибылью? Верующие родители часто передают свое имущество неверующим детям, лишая себя таким образом возможности отдавать Богу Божье. Поступая так, они снимают с себя ответственность, которую Бог возложил на них, и отдают в руки врага доверенные им Богом средства, вместо того, чтобы возвращать их ему, вкладывая в его дело, когда он потребует этого от них. В Божьи планы не входит и то, чтобы родители, способные управлять своими домами, отдавали бразды правления детям, даже если те являются верующими. Последние редко бывают полностью преданными делу Божьему. Они еще не научились в суровой школе жизни отдавать предпочтение вечным сокровищам, а не земным. Если средства попадут в их руки, это будет величайшее зло. Они искушаемы слишком сильно привязываться к земному, уповать на свое имущество и думать, что кроме богатства им мало что нужно. Когда в собственность детей переходят средства, которые они сами не заработали тяжким трудом, они редко используют их разумно и по назначению.